Вертолеты для Южной Осетии, военная помощь для Донбасса и новый председатель для Центральной избирательной комиссии. Итоги югостенской недели подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе МЧС России объявила, что будет предоставлять вертолет югостенским спасателям более оперативно, минуя длительную процедуру запроса. Такое соглашение было достигнуто по итогам встречи глав МЧС России Евгения Зиничева и Южной Осетии Алана Таддаева. По сообщению пресс-службы МЧС России, Евгений Зиничев так объяснил практическое значение подписанного документа. Это упростит процедуру применения вертолета МЧС России в воздушном пространстве Южной Осетии, позволит повысить оперативность прибытия в зону чрезвычайной ситуации и, соответственно, эффективность работ. По мнению бывшего депутата югостинского парламента Орландо Келихсаева, это хорошая новость. Для Горной Республики, которая неделями бывает отрезана от России из-за снежных лавин и селей, просто необходимо иметь возможность быстро вызвать вертолет. В целом, считает Келихсаев, это соглашение, пусть немного, но все-таки расширяет государственный сервис Южной Осетии, делает жизнь ее граждан более защищенной. По словам начальника управления внутренней политики президента Южной Осетии Мурата Ванеева, этот документ подписан не вдруг. Его начали согласовывать еще года 3-4 назад, и в течение длительного времени стороны не могли прийти к единому знаменателю. Как оперативно взаимодействовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера, техногенного, природного, гуманитарного, необходимости экстренной медицинской помощи, говорит Мурат Ванеев.
Хорошо, что так удачно эта ситуация разрешилась. Последние 2-3 месяца эта тема усилена с нашими российскими партнерами на разных уровнях, под разным форматом обсуждалась. И на текущий момент времени найдем хорошее решение. Пока мы задействуем, значит, вертолетный парк МЧС Российской Федерации в упрощенном порядке, то есть не надо будет там длительных согласований, это будет делаться оперативно, поступает от нас заявка, обговаривается, где он будет задействован, ну, то есть какого рода это ЧП, и все, и вертолет в нашем распоряжении. Это на самом деле очень здорово, потому что с учетом географического положения, климатических условий, иных каких-то обстоятельств.
Центральное событие этой недели – визит Южной Осетию президента ЛНР Леонида Пасечника, итогом которой стало подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Цхинвалом и Луганском. Комментируя подписанный с Леонидом Пасечником документ, Анатолий Бибилов подчеркнул, что этот договор станет отправной точкой для развития взаимоотношений республик. Документ всеобъемлющий и предполагает двухстороннее взаимодействие и развитие различных сфер жизнедеятельности, экономика, культура, образование, военная помощь и многое другое, цитирует президента информагентства РЕС. Военная помощь бросается в глаза. Об остальном общественности рассказывали детально. А вот про военную составляющую президент, кажется, упомянул впервые. Вспомнилась после этого заявления вот такая история. 16 июля 2014 года, вскоре после признания Цхинвалом ЛНР и ДНР, интернет-ресурсы novoros.info и uralpress.ru распространили сообщение о том, что Южная Осетия намерена передать Донбассу трофейные грузинские танки. А между тем, по данным Википедии, со ссылкой на Министерство обороны России, танков в Т-72 было захвачено всего 65 штук. Из них 19 неисправных, они пошли на переплавку. А из 44 исправных 42 ушли в российскую армию и лишь 2 танка в югостинскую. Тогда о каких поставках писала пресса? Примечательно, что в декабре 2017 года, когда Южная Осетия заключила договор с ДНР, тамошняя пресса писала о том, что документ в том числе предполагает взаимопомощь в отражении военной агрессии. По всей видимости, это была такая трактовка статьи 16 договора, в которой стороны договаривались о осуществлять сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. При этом необходимо отметить, что вооруженные силы Южной Осетии сокращены до размеров почетного караула и нескольких офицеров, чтобы обеспечить службу приблизительно до 2 рот солдат срочной службы. А сокращенный личный состав югостинской армии принят в российскую на контрактной основе. Тогда о каком военном сотрудничестве идет речь? Одни эксперты считают эту позицию договора символичной демонстрацией союзничества. Другие говорят, что за этим могут стоять и вполне конкретные вещи. Наблюдатели задаются вопросом, не похоже ли это на сотрудничество в экономической сфере, когда через Южную Осетию, как через офшор, Россия предоставляет самопровозглашенным республикам Донбасса экономическую помощь. Возможен ли офшор по предоставлению военных услуг? По мнению российского политолога Алексея Малышенко, не исключено, что речь идет о возможности оформить российское военное присутствие как югоосетинское, говорит Алексей Малышенко.
Это всегда был Это вьетнамские летчики, которые говорили по-русски. Это, между прочим, весь Ближний Восток, во всяком случае, про ПВО, я знаю точно. Там временами наши просто воевали и сшибали самолеты. Поэтому в этом нет никакого открытия.
То есть речь идет о том, чтобы легализовать российское военное присутствие или возможное российское военное присутствие на Донбассе при помощи Южной Осетии?
Нет, нет, нет. Это не легализация военного присутствия России. Это неверно. А вот именно попытка объяснить присутствие иностранных военных в скобках, возможно, российских. Но, понимаешь, при всем этом это выглядит просто глупо. Там всем все понятно. Тут даже сам не то, чтобы уши торчат. Это получается, что для наших гавриков московских это инструмент повеселиться. Ну, абсурдная ситуация. Там, представь себе, как наши, не знаю, там, генералы, которые это все обсуждают, они сами гогочут. Если мы попытаемся все это раскручивать с точки зрения нормальной юрисдикции, то нас всех отправят в сумасшедший дом просто.
На этой неделе парламент Южной Осетии вернулся к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в конституционный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. В марте этого года закон сняли с полки в связи с предстоящими весной парламентскими выборами. Во-первых, нужно было внести поправки в связи с переходом от пропорциональной системы к мажоритарно-пропорциональной. Во-вторых, нужно было внести ясность в механизмы подсчета времени постоянного проживания в республике, чтобы проверить соответствие кандидата цензу оседлость. Проблема в том, что собственных механизмов нет, а использовать данные о пересечении границы от российской погранслужбы незаконно. Это нарушение конвенции о неразглашении персональных данных. В этом году придумали процедуру, по которой кандидат будет давать письменное согласие на предоставление его персональных данных ЦИКу. И все равно, считает юго-осетинский политолог Дина Алборова, ценз оседлости противоречит вольному духу Конституции. Он нарушает права человека на свободу передвижения.
С одной стороны, ценз оседлости – это нарушение права на свободное передвижение. Кто будет сидеть и считать, сколько дней я была, так сказать, по уважительной причине, сколько по неуважительной, ну вот детский сад. Значит, если я хочу баллотироваться, например, в депутаты, то я должна сидеть в Республике Южная Осетия сиднем эти 5 лет. И не дай тебе, Боже, выехать в том же Владикавказе на выходные. Я уже должна сама их считать. Это опять-таки ограничительные дополнения к законам.
На этой неделе продолжилась работа над новым законопроектом. На официальном сайте парламента глава профильного комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Нона Тидеева сообщила о новшествах. Цитирую, одно и то же лицо не может занимать должность председателя ЦИК более 2 сроков подряд. А также указан перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии с правом совещательного голоса. Ура, свершилось. Председателя ЦИК Балуплиеву отправляют в отставку после 17 лет бессменной службы вместо допустимых по закону 10 лет. То есть она должна была уйти в отставку еще до президентских выборов 2011 года. Между прочим, это серьезное основание для того, чтобы считать все выборы с того времени незаконными. Что хотелось бы отметить в этой связи? В Южной Осетии реально существуют выборы. Но упрек в провинциальности Южная Осетия может поставить на место любого россиянина тем, что у него есть настоящее, а не символическое избирательное право. Юго-осетинский избиратель неоднократно это демонстрировал. Но при этом с упорством, достойным лучшего применения, юго-осетинские власти, начиная с первого президента и заканчивая нынешним, пытаются сделать все, чтобы лишить избирательный процесс признаков легитимности. Сначала придумали ценз оседлости, но не придумали, как его применять, не нарушая закон. Теперь вроде бы проблему с подсчетом ценза худо-бедно решили, но при этом не удержались, чтобы не накрутить чего-нибудь от себя. Теперь от кандидатов потребуют отсутствия судимости, признаков алкоголизма, наркомании, токсикомании и психических расстройств. Но при этом непонятно, каков механизм реализации этого новшества. Как не допустить к выборам таких людей, не нарушая при этом закона, задается вопросом Дина Алборова.
Как это будет происходить? А главное, кто и какой орган это будет контролировать. То есть мало принимать какие-то изменения в законодательстве, так надо еще прописывать механизмы, товарищи, как это все должно работать. У нас есть хороший опыт. Примут, как примут, а потом никто не знает, каким образом реализовывать этот закон. Это не важно. Главное обозначить и принять.
Мне кажется, я знаю, как это может работать. Точнее, как это не должно работать, но может быть использовано. Алкоголика могут признать человека, стоящего на учете в наркологическом диспансере. А чтобы попасть, например, на профилактический учет в наркодиспансер сроком на 1 год, достаточно одного освидетельствования. Например, вы под хмельком возвращаетесь домой с какого-нибудь симптома. симпозиума. Вас останавливает милиционер и отводит на освидетельствование. И все, в течение ближайших 12 месяцев вы хоть и начинающий, но вполне себе официальный алкоголик, а не какой-то там политический конкурент. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».